Это нормально. Прислушайся.
Добрый вечер, уважаемые пермяки. Вот так вот незаметно, уже февраль, постепенно и зима закончится, потом лето, потом прекрасное настроение. У нас оно всегда на нужном уровне. В студии пермского спутника Юлия Агаркова, врач-психотерапевт, аналитический психолог, сертифицированная Российской и Международной ассоциацией аналитической психологии. Меня зовут Алексей Лукашов, и как всегда по четвергам в это время мы разговариваем о каких-то интересных вопросах, приоткрываем завесы тайны того, что происходит на сеансах психотерапевта. А сегодня будем говорить о таком термине, как персона. Все верно, Юлия?
Ну, все верно. Мы сегодня коснемся таких психологических, аналитических терминов и попробуем, Алексей, с вами перевести на очень простой житейский, обывательский язык, да, вот эти все психологические термины и феномены, и понять вообще, зачем они нужны любому другому человеку, не обращающимся за помощью психологу или психотерапевту.
Итак, что же такое персона? Давайте начнем как раз непосредственно с термина. Есть тень, есть персона. Самый простой какой-то Google-опрос позволяет прочитать о том, что это начинается еще с Древней Греции, терминология появляется. Так ли это? Откуда это вообще берется?
Ну, как психологический термин, он впервые появляется у Юнга. А сейчас, да, этот термин широко муссируется в книгах, в литературных статьях, да, на масс-медиа, но вообще-то этот термин был введен Юнгом в 1912 году. А вот позаимствовал он этот термин, да, как раз у актеров, которые в Древнем Греции, да, в Древнем Риме использовали вот это понятие персона как некая маска, как некая социальная роль, которую актер, ну, как роль, которую актер играет на сцене. Если мы говорим про актера, да, если мы говорим про обычную жизнь, это как та маска, которую любой человек одевает, предъявляя себя социуму.
Ну, получается, у каждого из нас огромное количество масок может быть таким образом. Несколько персон — это нормально, когда у человека вот такое размножение личности? Персона с женой, персона с мамой, персона с сыном — это же все разные персоны. На работе другая персона.
Они могут быть достаточно, там, да, она может быть неоднородная, то есть правда может быть, например, если человек работает в какой-то корпорации, например, каким-нибудь менеджером среднего звена, да, и вот в этой корпорации есть определенная культура с определенными правилами, с определенными взглядами, например, я привожу примеры какими-то либеральными, да, и в принципе персона на то она нужна, чтобы туда встроиться, например, разделять ее, да, эти правила. Но такой человек может приходить домой и быть, например, достаточно консервативен.
И доставать, да, календарик со Сталиным.
И в глубине души иметь абсолютно, ну, другие там, да, взгляды. Это про то, что эта персона достаточно гибка. Там, да, это не значит, что он вот ее один раз примерил и должен с нею ходить. И правда, там, например, да, на работе она может быть одна, дома она может быть другая.
Ну, еще раз, это нормально, да, то есть если человек в какой-то момент ловит себя на том, что он совершенно разный в разных пространствах, в разных компаниях, он не должен в этот момент беспокоиться.
Ну, смотрите, вот персона, это у нее какие важные задачи, да, это, грубо говоря, те роли, которые играют люди, и это очень важный элемент, который нарабатывается в течение жизни, то есть у человека, у которого не сформирована персона, будут огромные проблемы, да, что он не сможет решить задачи первой необходимости.
Например?
Ну, например, это часто люди психиатрического спектра, да, которые не могут себя одеть, причесать, выработать определенный стиль поведения, речь. Там, да, то есть, ну, такому человеку, вот, понимаете, персона — это как некая визитка. Да, мы можем одевать эту визитку, показывать там, эти бейджики, а может быть наша персона быть тем, да, как мы себя предъявляем. Мы приходим, и мы уже не тратим время, да, на то, чтобы нам чего-то доказывать, убеждать, себя как-то представлять, потому что вот этот вот некий имидж, да, он сформирован вот как раз на то, как работает эта персона. Если, например, персона не сформирована, мы очень часто видим психотическую, да, что это люди психотического спектра, и у них просто не хватает вот этих вот функций, чтобы сформировать персону. То есть вообще-то ее наработка, да, и она очень важна любому человеку. То есть это очень важная наша часть личности, которая работает на несколько задач. Да, первое — это предъявить себя социуму, да, и каким-то образом вот, раскрыть наши качества, да, возможно, чтобы нас принимали, и мы были принимаемы. А другая задача — это еще уберегание чего-то очень важного, интимного и нашего личностного, да, что вот этой как бы маской можно прикрыть.
Ну, то есть это некий скафандр?
Можно так сказать. Костюм.
Выходим в агрессивную окружающую среду, надеваем на себя какую-то персону. Следующие вопросы, которые сегодня хочется поднять, как раз поговорить об архетипах личности. То есть персона каким-то образом вот к этому термину имеет отношение, архетип?
Прямое, непосредственное, потому что если мы что сегодня обсуждаем, да, что есть определенная структура психики. Например, если в аналитической психологии мы берем, и этой структурой психики пользуются очень многие направления. И я иногда читаю, знаете, вот такие книги, которые авторы пишут, что мы придумали вот такую-то методику, такую-то технику, такой-то способ, такой-то метод, такое направление в психологии, но, в общем-то, смотришь, там ничего не придумано, это все уже описано очень часто, да, и очень описано тщательно, детально и разработано. И вот есть определенная структура психики, да, то есть все мы из чего-то состоим. И хотите анатомия, да, вот есть наша анатомия физическая, есть анатомия психического. И, например, если мы берем такой сознательный центр, да, которым заправляет наше эго, как наш такой центр сознательный. И, например, вот что Юнг, если мы сегодня говорим про там, архетипы, да, открыл про то, что он открыл, что есть такая часть психики, которая присуща абсолютно всем. Вот когда он работал очень какое-то время там, в клинике Бургольца с психиатрическими пациентами, он наблюдал про то, что повторяются какие-то определенные мотивы, сюжеты в их бред, да, например, воспроизводит определенные мотивы и сюжеты, что этот человек, например, будучи с образованием там, даже среднего образования нету, например, там, да, и занимая такой низкий социальный статус, он вдруг в своем бреду воспроизводил какие-то мотивы, истории, которые, например, там, были свойственны аборигенам или там, индейцам, да, о которых он в жизни не читал. Да, и вот очень долго наблюдая за такими пациентами, исследуя разные мотивы истории, он понял, что есть общая часть психики, которая присуща абсолютно каждому человеку. И он назвал это коллективное бессознательное. То есть, грубо говоря, что у нас есть такой, знаете, универсальный котел, откуда мы можем черпать эти все сюжеты, идеи, мотивы. И в общем-то...
В общем, люди как муравьи, получается. Коллективный разум?
Ну, есть такая аналогия, да, когда люди сравнивают с муравьями, да, и что, например, когда человек откуда-то достает эту идею, да, и она может быть абсолютно на разных исторических промежутках, отрезках, временных, там, да, или континентальных, одна и та же идея может приходить в голову, там, да, например, абсолютно разным людям. И вот эту вот такую, знаете, есть коллективный этот пласт, коллективный пласт бессознательного. И, например, в личном бессознательном человека находятся часто комплексы, а вот в коллективном как раз архетипы.
Какие они бывают? Сколько их?
Их нельзя пересчитать, потому что сколько универсальных мотивов, столько архетипов.
То есть это не фиксированное условие. Я вот сейчас приведу банальный пример, может быть, он не очень корректен. Сейчас очень популярно, наверное, последние лет 10 такое движение, как соционика, и вот эти 16 архетипов людей. Я, если что, Гексли, я проходил, я знаю про себя. Вот это каким-то образом имеет отношение к психологическим архетипам?
Ну вот понимаете, Алексей, сейчас вот это слово архетип, архетип — это тоже, ну вообще тоже Юнг сам термин, он любил заимствовать разные термины, да, позаимствовал у святого Августина, и если мы возьмем с вами дословно это слово, как переводится, архетипос, типос — это отпечаток след, архи — это древний, изначальный, начальный, главный, ну то есть это отпечаток след чего-то главного, психики человека. И вот само слово архетипы, оно сейчас тоже очень сильно замылилось. Да? Его используют абсолютно часто некомпетентно. И поэтому вот эта соционика, она вообще базируется на самой тоже идее психологических типов Юнга, которую он написал, да, вот экстраверсивные и интровертивные типы, которые делятся на четыре категории. Да, это чувствующий, мыслительный, интуитивный и сенсорик, ощущения. Да, и как-то они все миксуются. Это очень интересная и сложная такое направление, да, и аналитики очень часто используют ее в работе. И уже на базе этого, ну, знаете, как бывает, подхватывается идея, потом разрабатывается, вносится что-то свое. Но соционика, как что-то более понятное, да, и, может быть, практически прикладно применимое, может, получило поэтому такое распространение.
Следующий вопрос им ровно про то же самое. А знаки зодиака тогда это тоже архетипы?
Нет, это не архетипы, да, это уже тоже, я думаю...
Или это знаки... я говорю как типичный козерог, просто натягиваю сову на глобус?
Ну, смотрите, архетипы, да, это вот то, что есть в коллективном, да, что собирается, как, знаете, определенная конфигурация из тех элементов, что есть в определенной последовательности. Сам Юнг, там в своей работе «Ватан», да, он сравнивал... или вот он там, да, кто как по-разному ставит ударение, он сравнивал вот архетип, это как русло реки, которое, что может быть там когда-то была вода, или ее уже нет, она высохла, но это русло всегда есть, оно всегда может наполниться водой.
А зачем вообще мне, как ну, вот рядовому потребителю, человеку, живущему своей жизнью, знать про психологические архетипы, об этом коллективном, бессознательном? Оно мне зачем в моей частной жизни?
Ну вот это хороший вопрос, да, потому что вы можете не знать, но это, знаете, как у юристов, незнание законов не освобождает от ответственности, да, можно не знать, люди, не знаю, в общем-то, проживают, но вот когда мы сейчас с вами будем говорить, говорим про персону, и, например, сегодня мы можем поговорить про следующий архетип тени, да, то тогда станет понятно, зачем. Зачем? Потому что это, ну, может быть, те знания, которые избавляют от каких-то трагических ошибок каждого человека, да, и, например, если человек может очень долго жить, как бы отмахиваясь от каких-то важных психических законов или не принимая какие-то архетипические истории в себе, да, но... тогда это может вот, как будто бы взорваться. Вот, да, вот эти знания, которые могут войти, они могут взрывать в этом смысле эго. Или, например, это то же самое, как вот если вы, там, да, у вас накопились, копятся какие-то дела, и вы не в авральном режиме это делаете. Например, те же платежки, да, вот вы занимаетесь какими-то текущими делами, да, и у вас на это есть силы, ресурсы, энергия. Но, например, когда случается какой-то кризис или что-то экстренное, а вы все это не делали очень долгое время, да, то тогда то, что требовало вообще обычного внимания, вдруг кажется неподъемным. И вот то же самое, что если человек не занимался собственным развитием, и в какой-то кризис это, знаете, прорывается или пробивает как какой-то сильный удар, то тогда даже самые обычные, в общем-то, дела, да, становятся невозможными.
Ну, то есть, если я примерно понимаю что-то про себя, про своих близких с точки зрения психологического архетипа, я могу выстраивать, исходя из этого, уже отношения. Да, я могу про себя прогнозировать о том, что как-то вот лучше здесь предостеречься. Я правильно интерпретировал сейчас?
Правильно, и тогда вы можете понимать, что если вы встречаетесь не в авральном режиме, да, с какими-то важными, может быть, элементами себя и других, вы можете быть очень полезным членом, во-первых, для себя, самого там, да, и для ваших близких, а во-вторых, тогда это не нарушает вот такое общее функционирование, потому что иногда, когда мы видим, уже люди доходят до психолога, да, что происходит что-то такое, что выводит их из равновесия так, что они даже функционировать не могут, не то что развиваться, там, выживать, просто уровень функционирования нарушен, они не могут решать свои какие-то ежедневные задачи, которые хорошо решались до этого.
Угу. А затронули тему тени, вот у нас остается немного времени перед тем, как уйдем на рекламную паузу. Давайте объясним, что такое тень, противопоставлена она персоне, или это, наоборот, одна из как раз персон у человека, что это?
Ну, это точно не одна из персон, потому что персона, она как будто бы, знаете, это самая такая внешняя оболочка, если мы берем вот так вот представить психику, да, то на сознательном уровне она как вот, ну, так мы сказали с вами, костюм, платье, да, такая внешняя оболочка, которая предъявляется этому миру. И у нее там есть несколько задач, то, что мы проговорили, да. Первое — это, ну, как-то себя показать и предъявить этому миру с минимум потерь, потому что хорошая, гибко сформированная персона, она работает на то, что она очень сильно облегчает жизнь данного человека. Ну а про тень мы тогда поговорим чуть позднее.
Все верно, да, сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу. Не переключайтесь, программа «Это нормально» с Юлией Агарковой.
Это нормально. Прислушайся.
Пермское время 17 часов 23 минуты на волнах 91.2 в студии Пермского радио «Спутник». Программа «Это нормально». Рядом со мной Юлия Агаркова, врач-психотерапевт, аналитический психолог. Меня зовут Алексей Лукашов. И сегодня мы говорим о таком психологическом понятии, как персона. Почему хорошие люди совершают плохие поступки? Это подзаголовок нашей сегодняшней встречи вообще. Вот давайте разбираться как раз с хорошими людьми, с самоощущением себя, самовосприятием. Мы в первой части программы, Юлия, проговорили о том, что персона — это скафандр. Я использую это слово, вы используете слово костюм некий, да, с которым мы коммуницируем с окружающим миром. Так вот, персона, она одна, все-таки хочется вернуться перед тем, как мы пойдем погрузимся в эту тень. Бесконечную, тоже анонсированную, но чуть позже. Персона, она у человека одна?
Персона, да, она формируется, и она может быть, как знаете, вот у кого-то правда скафандр, у кого-то костюм, и он может быть сменяем, и она может меняться на протяжении жизни. То есть обычно, да, мы видим такой практически переломный момент в персоне, это подростки. И как они пытаются интенсивно адаптироваться, да, вот к той среде, которая, в которой они помещены, да, и это и внутренние импульсы, и давление вот от той социальной группы. И мы видим, как иногда это происходит неумело, неловко, как они вот еще только нарабатывают, да, эту персону. И потом, да, кризис, например, зрелости, кризис второй половины жизни тоже может вызывать такое изменение персоны, когда человек, вот знаете, это может даже отражаться во внешней жизни, он меняет манеру речи, он может поменять внешность, он может поменять... даже какие-то атрибуты социальные, там, машину, квартиру, дом, вообще стиль, там, да, это тоже может говорить о некой этой сменяемости персон. То есть что-то в человеке глубоко изменилось, и старая персона им больше не соответствует.
Седина в бороду, бес в ребро, это получается про персону. Порш в 45, кабриолет, это тоже про персону.
Это может быть и про персону, и не только про персону, потому что, смотрите, это может быть такая персона, мы с вами сейчас говорили о такой достаточно хорошей, гибкой, подвижной персоне, да, она должна быть сменяема, но мы видим иногда такие истории, когда она, наоборот, достаточно жесткая, она не меняется, то есть, вот, например, там, женщина или мужчина, которым уже там глубоко за 40, они все еще держатся за образ себя, молодого, юного, сексуального.
Ой, какой знакомый прямо образ. Да, есть у меня одна такая знакомица, прости, Юля, что прерываю. Но вот человеку глубоко за 50 воспринимает он себя по-прежнему в 23, и объем свиданий, интимной жизни, вот он такой же, как в 23 года.
Да, но это тогда большой вопрос, потому что если персона не меняется, да, а в общем-то сама жизнь меняется, сам возраст, уже другие задачи человек должен решать, да, но если они не меняются и персона, не, естественно, не пересматривается, если внутренние задачи не пересматриваются, то мы видим уже такую, знаете, иногда, ну, неумелую, неуместную, вот как про подростков мы вспомнили, mm-hmm. да, иногда у них абсолютно неуместно, да, бывает, так и те люди, которые не пересматривают свою персону, они тоже смотрятся неуместными. И я хочу сказать одно очень важное замечание, что это не только там, в силу кризисов и возрастов, персона очень часто формируется под воздействием профессиональной идентичности, то есть, ну, то, какую профессию человек, да, для себя выбирает в жизни, и какой социальный статус у него, так можно сказать, да, то это тоже очень часто играет на формирование персоны. И есть, например, такие профессии, с которыми человек, ну, не будет себя идентифицировать, что я и есть персона, вообще-то это не должно быть в норме, что я есть персона, да, то, ну, например, это профессии там, низшего социального статуса, вряд ли сантехник, там, дворник или, да, кто, будут себя ассоциировать, что я есть то-то. А вот, например, есть в этом смысле формирование, застревание персон очень опасные профессии, в которых много власти, да, если мы берем, там, например, чиновников, если мы берем с вами люди, которые занимают
врачей,
очень высокий
вот
пост, врачи, военные, да, и судьи, например, да, это как раз очень такая вот в этом смысле рискованная, да, рискованные профессии для формирования такой жесткой персоны, когда люди выходят с работы, например, да, но эту работу они таскают везде, потому что если, например, это судья, он будет судить всех вне работы, если это врач, он будет лечить всех, там, да, если он там, психолог, там, да, он начинает психологизировать все, что не нужно психологизировать. Да? И это как раз вот про такую ригидность, когда, ну, понимаете, всю вот эту шире мощь человеческой личности, она сводится до вот этого очень узкого прокрустого ложа, да, до этой персонистой части, потому что это только одна из многих составляющих нашей личности. Мы не являемся только персоной.
Какое хорошее замечание. Я прям задумался в этот момент. Как это? Олицетворяю ли я себя со своей персоной? Ну, вроде нет. У меня их слишком много, видимо. Да, еще раз. Персон может быть несколько. Это костюм, пижамы, костюм выходного дня, которую ты в разные компании на себя надеваешь. Для того, чтобы тебе было психологически комфортно. Верно?
Психологически комфортно, и она все-таки узнаваема. Да, я не думаю, что их прям может быть много, потому что это не только про нашу внешность, имидж и стиль, это еще про наш способ коммуницировать, про те установки, которые мы поддерживаем, и их вряд ли, они все равно где-то будут такой, знаете, будет нахлёст, они где-то будут все равно соприкасаться, да, то есть потому что если они будут совсем вот такие разные, да, то это будет, ну, знаете, очень... Так, странно, это будет походить на такую множественную личность.
А может быть, здесь получается сейчас немножко другая аналогия в моей голове. Это просто очень большая, широкая персона, где ты в определенные компании, ну, условно, в определенные обстоятельства берешь какой-то небольшой сегмент от этой личности,
да,
просто
да.
используешь.
Да.
По факту это так. Ну, вот и хорошо. Разобрались. Давайте еще раз тогда прервемся. Пермское время 17:30. Наступает период для того, чтобы уступить эфир местным новостям. Совсем скоро вернемся.
Это нормально. Прислушайся.
Продолжаем прямой эфир на 91.2 FM в студии Пермского спутника. Программа «Это нормально». Рядом со мной Юлия Агаркова, врач-психотерапевт, аналитический психолог, лектор и преподаватель психологии. Меня зовут Алексей Лукашев. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы беседуем о том, почему хорошие люди совершают плохие поступки. Капслоком заголовок нашей программы я нарочно произношу. Надеюсь, это слышно, что это капслок и подчеркнуто. Но все это связано как раз с той темой, о которой мы сегодня говорим. Это персона. И сейчас мы подходим к истории тени в психологии. Перед тем, как об этом Юлия нам более подробно расскажет, я напомню вам, радиослушатели, номер телефона прямого эфира 21-41-91-2. И этот же номер используйте для того, чтобы задавать ваши вопросы в WhatsApp и Viber. +7 342, необходимо добавить код города 21-41-91-2. Не забывайте добавлять код города, пишите нам, с удовольствием ответим на интересующие вас вопросы, может быть, даже они и не касаются темы нашего сегодняшнего эфира. Итак, Юлия, в первом половине программы мы проговорили непосредственно о понятии персоны, и, как мы понимаем, у него есть некое противопоставление.
Да, мы сейчас с вами будем говорить про тени. Вот это название нашей передачи, оно идет от названия книги Джеймса Холлиса, который как раз описывал, да, вот этот архетип тени подробно в своей книге. И если переходить, да, про вот этот архетип тени, он, правда, противопостоит эго, да, он как бы находится в такой конфронтации часто с персоной. И это все то, ну, само слово тень, да, это все то, что неприемлемо, отвергаемо нашим эго, да, нашей сознательной личностью. Это все про нас, что нами не принято.
Это все, что там не принимает социум, мы под давлением социума убираем это из себя. Или как это происходит?
Ну, сложность-то в том, что мы не убираем это из себя. То есть, например, если в процессе воспитания ребенка, да, он очень рано понимает, что хорошо, что плохо, и это хорошо. То есть, вот я не хочу сказать, что это что-то, знаете, плохое, там, да, чего нужно избавляться. То есть, вот как Адам и Ева вкусили с древа познания яблока, да, и вот началась эта дихотомия на добро и зло. Также и в процессе взросления, да, когда ребенок уходит, выходит из этого. Вот этой первичной целостности психической, да, и начинает вкушать вот эти первые плоды знания, то начинается вот эта дихотомия сознательно, что хорошо, что плохо.
Сигареты
что добро,
по карманам.
Что хорошо, что плохо там, да, и это еще более ранний возраст, когда вот ребенок смотрит и понимает, ага, если он так будет себя проявлять, то это вот родители это не принимают. А вот так вот воспитательница в детском саду его там за агрессивный выплеск скажет так. Ага, а если он тут с какой-то сексуальной стороной жизни раньше времени заинтересуется, да, он получит про то, что что это что-то недопустимо. И вот так потихонечку начинает вот как бы сортироваться сознательно. Да, вот таким я буду хорошим, и таким меня примут. А вот таким будет много проблем, поэтому я это уберу куда-нибудь. Да? Ну, вряд ли он про это сознательно думает, но это как бы кажется, что это отбрасывается, но на самом деле сложность в том, что это никуда не отбрасывается. Это, знаете, отбрасывается на чердак, да, нашей личности, так можно сказать, и в этом чердаке очень долго хранится. И если, например, энергия тени перевешивает, да, или там становится слишком много вот этих вот отброшенных качеств, то она обладает, знаете, такой уже некой собственной энергией бурлящей и может прорываться в любые моменты нашей жизни.
Доктор Джекил и мистер Хайд, насколько я понимаю.
Да, я вот как раз хотела его процитировать, да, потому что про тени очень много описано в литературе. Это вот и Стивен Робинсон, да, который написал «Остров сокровищ» про доктора Джекила и мистера Хайда. И вот здесь вот как раз показано вот, ну, в этой книге, да, и в этом фильме. Сейчас, по-моему, есть даже современная версия сериала, да. Как раз показано история вот этой расщепленности, да, где есть, мы видим, там, мистер Джекил, успешный, да, человек с такой хорошей моралью, который принят обществом, да, есть вот эта его теневая составляющая, как если бы, да, его, в виде мистера Хайда, в котором собраны все пороки, да, и грязные, и такие вот, и вот эти вот непринимаемые части личности, которые, в общем, творит, что хочет, да, самые такие аморальные поступки. И это, конечно, такая метафора.
Ну, то есть внутри нас, сейчас очень как-то, не знаю, примитивно проговорю, всегда есть что-то черное и белое, внутри нас есть ангелы и демоны, они сопротивляются. Кто сегодня с утра победил, такой вот я и приду на работу.
Кто с утра победил? Да, но вот здесь вот большой вопрос. Ангелы, демоны, да, можно так сказать, что у нас есть какие-то и очень светлые, да, фигуры, персонажи, а есть... ну, монстры и драконы. И вот кто победил, тут большой вопрос, потому что если мы берем все-таки задачу, да, развития, то задача развития состоит в интеграции этих теневых элементов. Мы не можем их вытеснять, подавлять и, ну, как бы держать эту дверь на чердак закрытой всю жизнь. Ну, сама задача нашего психического развития, она исключает такой элемент. И если мы говорим про интеграцию вот такую сознательную, возвращаясь, Алексей, к вашему первому вопросу сегодня, да, нужно ли нам вообще все это знать, зачем мне вот знать человеку архетипы и все вот этого, да, можно не знать, но это же не отменяет про то, что такому человеку там, да, не придется столкнуться с теневым содержанием себя, его близких людей, да, или ну, с какой-то коллективной тенью, потому что иногда война — это может быть коллективная тень мира, например, да, или очень долго вытесненные установки в каком-то определенном закрытом обществе, то есть там может накапливаться такое содержание, которое может оборачиваться прямо противоположными элементами.
То есть, наверное, это сейчас история разных сект, вот можно приводить примеры, там, североамериканские, особенно секты, когда вроде благие намерения, а там они все друг другу, кум, сват, жена, брат и друг. Неизвестно, что происходит.
Да, и вот смотрите, если мы берем секты, это какие-то тоталитарные, закрытые режимы, да, там ведь очень часто как будто сами-то идеи логически бывают очень добрые, там, может быть, очень добрые намерения, да, но вокруг иногда вот этих вот всех историй закручивается страшная черная тень, потому что чем ярче свет, тем сильнее тень, да, и, например, если вы возьмете любую там благую какую-то фигуру, например, ту же Мать Терезы, вы можете увидеть там очень много теневых элементов, которые крутятся.
Сколько копий сломано вокруг этой персоны, как раз используем этот термин. Ну, инквизиция тот же пример, да, когда благие намерения, вроде бы религия, христианство, а вот такие способы решения задач, искоренения тени еще более теневыми.
Ее нельзя искоренить. Вот понимаете, я, может быть, почему хотела бы поговорить вот, да, в прямом эфире на радио на эту тему, потому что есть такой израильский психолог Эрих Нойман, который написал очень замечательную книгу про коллективную тень, где он просто написал, что если вообще одна из главных задач в жизни каждого человека — это осознавать, интегрировать свои теневые качества. Потому что если человек интегрировал свои теневые качества и понимает, осознает их, он уже сделал огромный вклад в развитие здорового общества. Потому что как проявляется тень неинтегрированная? Она проявляется в бесконечном проецировании этих всех ужасных качеств и монстров на другого. Я-то хороший, это сосед, ужасный, злой, и его нужно просто там стукнуть. Я-то хороший, ты жена такая или муж? Да, я-то вообще-то светлый человек, у меня вообще благие идеи, это другая нация такая, давайте вот людей с другой национальностью повырезаем. Да, и если мы с вами вот так вот можем дойти вот, ну, как бы до абсурда, то мы очень часто видим, что история вот этого непринятия тени в себе, да, потому что если это, например, какой-то очень харизматичный лидер, там, да, она может закручиваться до такой степени, что мы видим, ну, коллективные масштабные жертвы этого, да, как в контексте одной личности, например, одной семьи, так и в контексте каких-то больших, больших коллективов.
Хорошо, а как тогда интегрировать тень в свою повседневную жизнь? Как это происходит?
Ну, как это происходит, да? То есть тогда это должна быть сделана какая-то сознательная работа. Потому что, знаете, всегда проще говорить, что я лучше, чем другой. Я вот человек добродушный.
Ну, я у мамы молодец, это вообще всегда.
Добродушный, великодушный, там, я или моя семья. А вот семья вот этих людей, она вообще безобразна, ужасна и аморальна. Да, и вот это вот просто сам механизм проецирования теневых элементов, он очень опасный, потому что он всегда ведет к эскалации конфликтов. Да, и чем он опасен, помимо того, что, ну, правда, развязываются там реальные вражды и войны, там, да, и, а тем, что не происходит, вот знаете, вот этого перехода на другой уровень развития, когда человек, вот, например, если мы в контексте отдельной личности говорим, да, когда он вдруг понимает, что так если мне везде мерещатся люди завистливые, и мне все кажется, что мне завидуют, а может быть, это про мою зависть там. А если, ну, вот вокруг меня столько жадных людей, так это может быть про мою жадность.
Я вновь сейчас со своим примером бабушек у подъезда приду, которые осуждают всех входящих и вменяют им и низкую социальную ответственность, и маргинальность, и прочее, прочее. Это бабушка такая, значит?
Вообще мы можем сказать, что чем человек больше всего недоволен, возмущен, и чего он больше всего не принимает других людей, то это, скорее всего, очень хороший маркер, что эти качества есть в нем самом. И вообще-то приятно познакомиться, точнее, неприятно ему познакомиться с собой таким. Да? Нам то всем есть... приятно иметь дело с собой хорошим, но с собой нехорошим. Да? Это, правда, сложно выдерживать.
Сейчас ни на кого не намекаю, но самый ярый борец с коррупцией зачастую получается один из... коррупционеров.
Так точно.
Прекрасно. Какие интересные открытия готовят нам наши эфиры. Друзья, есть еще несколько вопросов. Вот хорошо, я каким-то образом научился интегрировать вот свою тень, вот этот вот целый комплекс качеств в себя, да, как минимум с этим смиряться. А мы говорим о том, что персона зачастую формируется окружением. Так вот, персона, которая научилась интегрировать свою тень в себя, как... окружение это воспринимает? Нет ли там сопротивления в этом вопросе? Серьёзно, что он себе позволяет? Что это он такой вот весь хитренький? Ну, лучше всех, что ли?
Я бы сказала, что персона не может интегрировать тень, потому что они как антиподы, да, они полярны. То есть я бы сказала так, эго, которое может интегрировать тень, угу. Да, и у которой есть достаточно гибкая персона, да, то это для нас уже степень хорошо развитой и высокофункциональной личности. Потому что те люди, которые смогли пройти, это мы так говорим, интегрировать, они так-то, знаете, это какой сложный процесс, очень неприятный.
Ну, то есть это единичный пример, это не норма поведенческая, что у людей все-таки есть некий конфликт между персоной и тенью зачастую.
Есть конфликт, и, понимаете, это ведь очень малоприятное действие, когда ты вместо того, чтобы подбросить на кого-то, начинаешь... да, как-то это примерять к себе и что-то менять там, да, в себе. И я бы хотела сказать еще очень важно, для этого требуется мужество, да, и очень крепкое эго. И тогда мы можем говорить о сознательной личности. И я бы хотела сказать, что в тени ходят не только какие-то неприятные качества, но иногда золотые качества человека тоже бывают отброшены в тень. И их бывает еще сложнее принять, когда вдруг в тени обнаруживается то, что человек отказывался всю жизнь, например, что, оказывается, он очень великодушный человек. И, да, или у него есть что-то, скелеты в шкафу искать проще, чем, например, добывать свое собственное внутреннее золото.
Друзья, в очередной раз на самом интересном нам приходится прерываться. Дело в том, что уже завершается этот час практически в эфире 91.2 Пермского радио «Спутник». Программа «Это нормально». Юлия Агаркова, врача-психотерапевт, аналитического психолога. Меня зовут Алексей Лукашов. По мере сил помогаю задавать самые наивные вопросы, чтобы Юлия максимально компетентно осветила нам происходящее. Я думаю, что эту тему стоит продолжить наверняка на следующей неделе. Так что ловите нас на 91.2 ровно в 17 часов.